Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных событиях. В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. В России отмечается День государственного флага. В Австралии после парламентских выборов идут переговоры о формировании нового правительства.
Главный военный прокурор.
В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса. Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов. Однако был разрешен только митинг. Глава пресс-службы столичного ГУВД Дмитрий Бирюков предупредил, что несанкционированные действия будут пресекаться. Инициаторы акции заявляют, что не намерены менять ее формат, и запланированный на Пушкинской площади митинг-концерт состоится. Активисты движения в защиту Химкинского леса пытаются воспрепятствовать вырубке деревьев под строительство платной автотрассы Москва-Петербург. В России сегодня отмечается День государственного флага. Праздник был установлен в 1991 году первым президентом России Борисом Ельциным после августского путча, когда в Москве впервые был поднят трехцветный российский флаг взамен государственного символа СССР – красного полотнища с серпом и молотом. Торжественные мероприятия, посвященные Дню флага, пройдут сегодня в разных городах России. В Москве оппозиция намерена провести шествие по центру города, хотя власти запретили эту акцию, дав разрешение только на пикет. Уличное шествие намечено сегодня и в Петербурге. Его организуют активисты молодежных движений. В Дагестане обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура, в 300 метрах от автотрассы, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В субботу в дагестанском городе Кизыл-Юрт нашли и обезвредили взрывное устройство, заложенное у входа в универмаг.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве обнародовано содержание полученных из России 11 томов документов следствия по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Польше» Алексей Дзиковицкий.
Главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский заявил, что переданные России документы – это прежде всего протоколы допросов свидетелей, осмотра места катастрофы, результаты экспертизы фрагментов тел погибших. Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский и сравнения с теми материалами, которые у нас уже есть, заявил генерал Парульский. Между тем, оппозиция отмечает, что в документах нет главного.
Пакет, который został нам przekazany, не zawiera...
В переданном нам пакете нет самого главного – протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кто действительно был похоронен.
Кто так naprawdę там często został pochowany.
Заявил Антоний Матеревич, руководитель парламентской группы, занимающийся выяснением причин катастрофы. Прокуратура, однако, заверяет, что протоколы идентификации тел погибших будут переданы в Варшаву в течение месяца. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
На юге Пакистана жители четырех районов провинции Синд, около 200 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Катастрофические наводнения в бассейне реки Инд, нанесшие большой ущерб северо-западным и центральным районам страны, медленно распространяются на юг. Синоптики надеются, что в ближайшие дни уровень воды пойдет на спад. Число пакистанцев, так или иначе пострадавших в результате бедствия, сейчас оценивается в 8 миллионов. Международному сообществу удалось собрать уже около 500 миллионов долларов на экстренную помощь Пакистану. Ситуацию в стране обсудит в недельник руководства Международного валютного фонда. Не исключен пересмотр бюджета Пакистана. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард заявила, что останется во главе правительства до тех пор, пока не станет ясно, кто сформирует новый кабинет.
Честно говоря, пока рано подводить итоги. Победители в ряде округов еще не определились. В эти дни, когда определяются итоги выборов, правила, существующие в нашей замечательной демократии, предусматривают, что я буду продолжать руководить правительством, которое будет сильным и стабильным до тех пор, пока не станут известны точные итоги голосования.
Сказала премьер-министр Австралии. Премьер-министр КНР Вэн Цзябао призвал к проведению в стране политических реформ, которые, по его словам, должны обеспечить стабильность развития экономики Китая. В своем выступлении китайский премьер отметил, что без политической реструктуризации страна может не достичь поставленных целей модернизации. Бен Цзябао отметил, что необходимо отказаться от чрезмерной концентрации власти в одних руках, создать условия для контроля людей за деятельностью правительства, уважать законные демократические права граждан. По словам премьера, реформы и открытость окружающему миру – единственный путь обеспечить процветание страны. При этом Бен Цзябао не привел примеров каких-либо конкретных предлагаемых политических преобразований. Король Иордании Абдалла II принял приглашение Соединенных Штатов присутствовать при начале прямых израильско-палестинских переговоров в Вашингтоне 2 сентября. Ранее в субботу такой же ответ Вашингтону дал президент Египта Хосни Мубарак. Приглашение лидерам Египта и Иордании направила в пятницу госсекретарь США Хиллари Клинтон. Международные посредники в ближневосточном мирном урегулировании США, Россия, Евросоюз и ООН выразили надежду, что переговоры завершатся в течение года. Главная их цель – создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. На переговорах планируется рассмотреть основные вопросы ближневосточного урегулирования о границах, статусе Иерусалима и палестинских беженцах.
Эти переговоры должны проходить без предварительных условий, при наличии доброй воли обеих сторон и стремления добиться успеха, результатом которого станет лучшее будущее для всех народов региона,
заявила Хиллари Клинтон. Израильско-палестинские переговоры были прерваны в конце 2008 года после начала израильской операции в секторе Газа. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий. Эти и другие новости вы можете также прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А последний выпуск новостей вы можете прослушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. В разгар лесных пожаров фонд «Общественное мнение», сокращенно ФОМ, провел в самых проблемных российских регионах исследование под названием «Чрезвычайная ситуация. Природные пожары». Кто виноват, что делать, какая помощь нужна, готовы ли люди сами помогать пострадавшим? Все эти вопросы интересовали социологов и будут сегодня интересовать нас. В беседе участвуют в студии «Радио Свобода» Николай Шматков, координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы. По телефону участие в программе принимает Екатерина Шумакова, директор проекта «Доминанты ФОМА», и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер-телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете прислать нам по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Екатерина, вот исследование ФОМа было довольно подробным. Что вам кажется в нем наиболее важным? И самый главный вопрос: кто виноват в сложившейся ситуации? Что об этом думают россияне?
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Николай и Владимир на связи, уважаемые слушатели. Исследование было проведено как в регионах, которые были объявлены чрезвычайной ситуацией, в которых было объявлено, так и следующее исследование, буквально завершившись на этой неделе, в целом по России. Нас интересовали, конечно же, вопросы причин, степени потерь на местах, страданий, а как оценивают и как оценивают россияне в целом. Достаточно интересные выводы, которые мы получили, особенно в регионах чрезвычайной ситуации, это о том, что на первом месте причинами называют, люди называют поведение достаточно безответственное, неосторожное поведение людей и неосторожное поведение в лесах с огнем. То есть аномальная жара только на втором месте упоминается. И это достаточно интересно, потому что чаще всего граждане склонны винить что-либо внешнее, внешние условия, обстоятельства, а тем более был такой непредсказуемая длительная ситуация с жарой. Это первый вывод, наверное, такой ключевой здесь. Второй момент, мы исследовали вопрос, как оценивают действия, и действия разных участников, властей, спасателей и самих граждан. результаты показали, что оценки достаточно низкие. В школе бы поставили удовлетворительно, иногда 4, а иногда даже 4 с плюсом. Но в целом плохие оценки, низкая эффективность, несвоевременность и беспомощное действие властей на местах.
Екатерина, простите, перебью. Вот, насколько я помню, по данным вашего исследования, там действия федеральных властей все-таки оценивались на хорошо и даже отлично.
Да, это такие различия, которые, я сказала, 4 с плюсом получили главные спасатели, это премьер-министр и президент, а действия местных властей и губернаторов, это как раз на самые низкие оценки здесь были получены. Это даже иногда ниже, чем 3 балла. То есть у нас была пятибалльная шкала от 1 до 5, и достаточно небольшой был разрыв, но на местах оценки ниже, чем удовлетворительно.
И к Николаю Шматкову вопрос. Кто, на ваш взгляд, виноват в лесных пожарах и в том, что они так сильно разгорелись, такая катастрофа была?
Вы знаете, ну, в первую очередь надо говорить, конечно, о том, что не виноват кто, а что. Все-таки в первую очередь виновата эта аномальная жара, аномальная засуха, которая еще не наблюдалась за всю историю на европейской части России. Но, к сожалению, к вот этой аномальной жаре, аномальной засухе добавилась очень низкая готовность властей, в том числе и на законодательном уровне, противостоять пожарам.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что последние реформы лесного законодательства, они очень ослабили государственное управление лесами. С 2000 года наблюдается постепенная, но очень серьезная деградация государственного управления лесами. Сейчас, согласно новому лесному кодексу, который был принят в 2006 году, функции по полномочия по управлению лесами, они переданы с федерального уровня на региональный. А там уже на региональном уровне они переданы арендаторам лесов, они переданы организациям, которые выигрывают тендеры на проведение работ в лесу, в том числе и на борьбу с пожарами, на противопожарное обустройство лесов. При этом государство забыло, в кавычках, передать функции контроля за выполнением этих полномочий, то есть каких-нибудь механизмов оценки, насколько регионы справляются с переданными полномочиями, их просто не существует. Не существует механизма отзыва полномочий, переданных регионами по управлению лесами, если регионы явно не справляются с этими функциями. Также не существует механизмов отбора организаций, которые претендуют на выигрыш тендера на противопожарное обустройство лесов. То есть критерием единственным является цена, согласно законодательству, которое действует сейчас. Как показывает практика, как показал, к сожалению, этот год, так не должно быть. Эта система не работает.
Ну, то есть в результате за лесами никто не следит толком.
У лесов, вот в глазах местного населения, скажем так, людей, которые живут около леса, вообще хозяина не стало. То есть раньше был лесник в форме, который там мог тебе подойти и сказать, зачем ты костер разводишь в лесу, когда такая сухая погода. А сейчас профилактики с пожарами нет вообще. МЧС приедет, когда у вас загорится лес. Если приедет. А вот никто не придет и не проведет никакую профилактическую работу, не посмотрит, насколько лес, так сказать, готов или не готов к пожароопасному сезону. Никто не работает с местным населением.
И, Владимир Корсунский, вам тот же вопрос. Кто виноват? В чем причины?
Кто виноват? Виноват главный. Виноват тот, кто построил вертикаль. И виноват тот, кто взял на себя ответственность за все, сказав, что я лучше знаю, поэтому все никшните и не перекрыл доступ любого, независимо от него мнения. Вот жаль, что ФОМ, специалисты ФОМа не опросили жителей деревни Верхняя Верея, ролик встречи с премьером, которых появился в сети, в интернете. Там они, местные власти оценивают на двойку, но и премьер-министра на ту же самую оценку, и встретили премьера, когда он подходил к женщинам этой сгоревшей деревни, криками «Долой правительство!». Это на самом деле власть показала свою неадекватность и некомпетентность в этой катастрофе. катастрофической, прямо можно сказать, ситуации, съемки, от которой, я думаю, что все смотрели телевизор, напоминали кадры Великой Отечественной войны, когда на месте сгоревших деревень только трубы торчали в небо, закопченные. Поэтому, когда горело пол России, премьер-министр, национальный лидер, сел на мотоцикл и поехал с байкером кататься по России. Когда эти деревни уже полыхали, он кому-то послал колокол пожарный, видите ли. Их уже не было, этих деревень. Он раз один колокол он куда-то послал, потом он вылил одно ведро воды куда-то. Это не его дело. Его дело предполагать, что будет, предотвращать это и организовывать ликвидацию этого. А он вел себя как пацан, носящийся по каким-то отдельным площадкам, песочницам.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что участие в программе по телефону принимает Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру», а также Екатерина Шумакова, директор проекта «Доминанты» Фонда общественного мнения, и со мной в студии Николай Шматков, координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Я задала нашим слушателям на интернет-форуме вопрос: как вы оцениваете действия российских властей по борьбе с лесными пожарами? Пишет нам Влад из Германии. Борется как может. Не понимаю только, зачем она, власть, все время лжет, унижая народ и себя в том числе. Анатолий из Суздали. Бездействие и цинизм российских властей ужасают. В стране экологическая катастрофа, они прохлаждаются в отпусках. Помощи нет ниоткуда. Люди перестали надеяться и отчаялись. Ни респираторов, ни кислородных баллонов, ничего. Я с трудом, с огромной переплатой купил баллончик с кислородом для ребенка. Игорь Иванов из Москвы. И даже в области пожаров мы впереди планеты всей. Такого еще не было. Многомиллионный город почти месяц жил в полностью отравленной атмосфере. Клайпедов пишет. На мой взгляд, власти берегут силы, особенно армейские, для гашения более серьезных пожаров на улицах и площадях, угрожающих их власти. Андрей, власти действовали, как всегда, залить проблему деньгами и пиаром, оставить виновных безнаказанными и наказать 2-3 начальников поменьше. В любой другой стране из катастрофы сделали бы выводы. Упростили бы механизмы регистрации земельных наделов, ввели обязательное страхование, либерализовали рынок страховых услуг и так далее. Так что остается просто ждать, что рванет следующим, любоваться на то же самое, но по другому поводу. Сергей из Харькова. Сначала мы упразднили государственную лесную охрану, чтобы деньги народные не зря прожигало, А теперь вот товарищ Путин предлагает ее восстановить, чтобы порядок был. Если предположить, что этой власти нет, то и бороться было бы не с чем. До обеда сознаем трудности, а после обеда их героически преодолеваем. Олег из Москвы. Оценка отрицательная. Власть спасает себя, а граждане для нее балласт. Фима из Москвы пишет. Сейчас все, кто, даже те, кто сомневался, четко понимают, что нет у нас ни власти, ни государства, одно название. Зато вся официальная пресса трубит, как Путин летал на самолете и тушил пожар. Я представил себе, сколько денег, людей и техники ушло на этот показательный полет. В то время как простые люди сами покупают лопаты, шланги, респираторы, пожарные рукава. Население от мала до велика выходит с лопатами, топорами и водой на личных авто за личные деньги. И Балк пишет из Москвы. Правительство должно было бы перевести все горевшие области на чрезвычайное положение с эвакуацией населения, в первую очередь детей и стариков, в том числе из Москвы. Призвать из запаса резервистов, задействовать тяжелую армейскую технику. Потому леса и горели так долго, что власти по-настоящему беспомощны в таких ситуациях. К Екатерине Шумаковой вопрос. Насколько эта картина, хотя бы в какой-то части совпадает с тем, что получили вы в своем исследовании?
Ну, картина, конечно, совпадает здесь. Цитаты и прямая речь. Она дополнила те оценки, которые мы зачитывали, вы имеете в количественных показателях, в процентных распределениях. И, конечно же, одним из показателей каких-то ключевых выводов из этой ситуации, достаточно длительной, которая у нас развивалась весь август, и это то, что люди могут рассчитывать и надеяться на себя. В таких ситуациях, в критических. И, в принципе, в этот момент многие, то есть мы и спрашивали, нам отвечали, и стало ясно о том, что люди сами не знают, не готовы к этим ситуациям оказались технически, даже не знают, как нужно в таких ситуациях себя вести и что предпринимать в первую очередь. У нас были вопросы о том, что знаете ли вы, что делать в первую очередь, если загорятся рядом с вами. Четверть ответила, что не знает. И если распределение посмотреть по географии исследования, то хуже всего как раз обстоят дела в Центральном федеральном округе, как раз там, где происходили все пожары. То есть ситуация заставила посмотреть, оглянуться вокруг и посмотреть, что же сами люди, кроме того, что ожидая помощи или действия спасателей или властей в первую очередь, что они сами должны предпринимать и что могут предпринимать, и знают ли они, что делать. Поэтому оценки действительно низкие, но выводы уже есть.
Владимир Корсунский, как вы полагаете, извлекли ли российские власти уроки из экологической катастрофы?
Я не думаю, что они в состоянии извлекать вот какие-нибудь уроки, потому что главная их задача – это не сохранение государства, а сохранение власти. Это совершенно, как выяснилось, это две взаимозависимые вещи. Их мало интересует государство. У меня тут появился мой собственный анекдот. Я встретил одного знакомого чиновника как-то на бегу и спросил, как дела. Он сказал, воруем, как при конце света. Я долго смеялся, думаю, что за идиот. Он считает, что при конце света надо воровать. Пока не рассказал эту историю другому своему знакомому чиновнику, то сказал, а что ты смеешься? Что ты смеешься? Конец света на одной планируется для 1/6. А тратить это мы будем там.
Понятно. Я хочу, чтобы еще одно мнение прозвучало о том, что показала обществу ситуация с лесными пожарами, размышляет социолог Борис Дубин.
Когда событие выходит на такой масштаб, когда это затрагивает жизнь, смерть, повседневное существование, жизненные планы, здоровье, покой такого количества людей, все-таки речь, конечно, идет не о погоде и даже, в общем, не о пожаре, а о вещах гораздо более серьезных. О том, насколько к этому пожару люди готовы и насколько к нему готово государство. Если говорить о государстве, как всегда, не готово, как всегда, все случилось неожиданно, экстраординарно, впервые за 1000 лет, не было в России лета, не было в России жары, не было в Москве пожаров в последние 10 лет, не говоря уже там о 72-м годе и других, и так далее, и так далее. Все необыкновенно, экстраординарно, все требует экстраординарных мер, отсюда героизм власти, отсюда героизм тех, кто тушил пожары, немедленно начинают раздаваться медали. Что касается людей, люди, вообще говоря, не испытали, я бы сказал, ничего такого особенного. Они увидели то, в чем они всегда жили, а именно с ними что-то происходит, и они не могут ничего сделать. Это существование, в котором россияне живут из года в год. Привело ли это к каким-то изменениям? Да, в общем, нет. Собственно говоря, почему что-то должно в результате пожаров произойти с политическим устройством? Оно в России такое, что оно, вообще-то говоря, от людей не зависит. Оно сделано, с одной стороны, из полного произвола власти, с другой стороны, из полного равнодушия людей. И, по-моему, в течение последнего месяца фактически большая часть россиян сталкивались именно с этим. Я бы сказал, это обнажает вот режим существования современного россиянина и современной России как социально-политического устройства. В некотором смысле это устройство, которое живет инерцией и равнодушием большинства граждан.
Говорил Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Владимир Корсунский, как бы вы прокомментировали прозвучавшее мнение?
Я согласен практически. Под каждым словом могу подписаться.
А вы согласны, что ничего не изменилось?
Нет, но думаю, что подобные катастрофы способствуют уменьшению апатии в обществе и равнодушия.
И вопрос к Николаю Шматкову. Скажите, а что нужно делать на уровне государства, чтобы подобные ситуации не повторялись впредь?
Во-первых, нужно изменить взгляд на лес. Это самое главное, что нужно сделать. К нынешнему моменту, вот к моменту до пожаров, у власти сформировалось такое видение леса, как некого такого очень дешевого ресурса, на котором можно делать деньги, который нужно оптимально экономически использовать. То есть власть смотрела на лес в экономических терминах, на слова неправительственных организаций, общественности, что в лесу живут люди, что лес нам дает массу важных вещей, кроме как бревна и доски, власть не обращала внимания. Но вот оказывается, что лесом надо разумно и грамотно управлять, хотя бы для того, чтобы не сгореть, оказывается, вместе с ним. и чтобы государство вместе с ним не сгорело. Я имею в виду государство как общественную структуру, как институт. Необходимо лесом управлять как экосистемой круглый год, а не просто привлекать на пожароопасный период, значит, премьера на самолете, армию МЧС. Надо проводить грамотное противопожарное обустройство лесов. Необходимо научиться лесом пользоваться не только для извлечения экономической выгоды, но и для извлечения других и социальных, и экологических функций леса. Необходимо восстановить государственную лесную охрану. Вот это увольнение 400 лесников в Московской области, которое произошло накануне пожароопасного сезона, безусловно, способствовало той катастрофической ситуации, которая возникла. Увольнение 70 тысяч лесников по всей стране, которое произошло, также это способствовало тому, что лесом, в общем-то, никто всерьез и не занимался. Я все-таки пытаюсь смотреть на ситуацию с оптимизмом, надеюсь, что какие-то уроки все-таки будут извлечены и к лесу будут относиться серьезнее. Я думаю, это все будет зависеть еще и от нас с вами. Если мы дадим власти расслабиться и дожидаться следующей такой вот катастрофы, ну, тогда все пройдет, как было. А если мы все-таки будем напоминать, я надеюсь, что ситуация как-то будет меняться.
На пейджер нам пишет Роза. Во время пожара ни в одном СМИ не было данных об увеличении смертности. А на следующий день после похолодания по всем программам объявили, что смертность упала в два раза. Как это понять? Вопрос риторический. Татьяна считает, что виноваты депутаты Государственной Думы, которые приняли преступный лесной кодекс, когда было сокращено несколько тысяч работников лесного хозяйства, была нарушена защита леса от пожаров, но, собственно, Николай только что об этом говорил. И Сергей из Москвы пишет нам на форум: пожары, когда горело вся центральная Россия, в очередной раз после Олимпиады показали полную импотенцию системы власти и управления. И в этой ситуации, я предполагаю, отдельные «слуги народа» в кавычках в очередной раз пополнили свой бюджет, и число миллионеров, как после кризиса, снова возрастет. Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных понятий и терминов. О том, что такое легальность и легитимность, рассказывает социолог Леонид Седов.
В системе социологических или даже скорее политологических понятий большое место занимают такие понятия, как легальность и легитимность. И часто они смешиваются между собой. Дело в том, что и то, и другое понятие относится к сфере поддержки и узаконения власти. Легальность подразумевает юридическую, так сказать, сторону этого дела, то есть приход к власти или осуществление власти в рамках неких конституционных законных установлений. Что же касается легитимности, то это больше относится к действительно социологическому представлению об основах власти, то есть о наличии определенной массовой поддержки, которая может быть не обязательно в рамках действительно закона, а выявляется с помощью опросов, выборов, и вообще это состояние, что ли, умов, состояние общественного сознания. Если какой-то лидер считается легитимным, то это означает, что он располагает массовой поддержкой населения, народа. Эта поддержка, конечно же, также часто выявляется легальными средствами, то есть посредством выборов, проводимых по определенным правилам и честно. А может эта легитимность выражаться и другими средствами, а именно такими революционными. Лидеры могут приходить к власти и, располагая большой легитимностью, не законными способами, а способами, нарушающими законное течение событий. Посредством этих понятий определяется и описывается механизм осуществления власти в стране и ее формирования.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Леонид Седов. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Феномен русско-еврейского Берлина 1920-1930-х годов. В это время общественно-политическая и культурная сцена дореволюционной и революционной России переместилась в эмиграцию, где продолжались старые споры о новых географических декорациях. Историк Олег Будницкий недавно вернулся из США, где занимался архивными разысканиями на эту тему. Подготовил и ведет передачу Иван Толстой, повторы в час ночи.
в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвует по телефону Екатерина Шумакова, директор проекта «Доминанты» фонда «Общественное мнение», и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», в студии Радио Свобода Николай Шматков, координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В России сегодня отмечается День государственного флага. Праздник был установлен в 1991 году после августовского путча, когда в Москве впервые был поднят трехцветный российский флаг взамен государственного символа СССР красного полотнища с серпом и молотом. В Дагестане обезврежено взрывное устройство мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обнаружена около селения Какашура в 300 метрах от автотрассы. В центре Москвы сегодня пройдет акция солидарности с защитниками подмосковного Химкинского леса. Организаторы подавали заявку в мэрию на проведение митинга-концерта с участием известных музыкантов, однако был разрешен только митинг. На юге Пакистана жители 4 районов провинции Синд, около 200 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления. Наводнение в бассейне реки Инд постепенно распространяется на юг страны. Премьер-министр Австралии, лидер лейбористской партии Джулия Гиллард, заявила, что начала переговоры с группой избранных в новый парламент независимых депутатов, чтобы заручиться их поддержкой при формировании нового правительства. Премьер-министр КНР Вензябао призвал к проведению в стране политических реформ, которые, по его словам, должны обеспечить стабильность развития экономики Китая. В Венесуэле идут поиски солдата, застрелившего 2 офицеров и сбежавшего с оружием. Инцидент произошел на крупнейшей военной базе страны Форт Тиуна в Каракасе. Окончательное решение об экстрадиции российского бизнесмена Виктора Бута в США будет принимать правительство Таиланда. Сообщение из Египта о том, что похищенная в субботу картина Ван Гога «Маки» стоимостью в 50 миллионов долларов найдена, не подтверждается. В Швеции отозван ордер на арест основателя интернет-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого ранее обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Николай Шматков, координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы. И по телефону участие в программе принимает Владимир Корсунский, главный редактор интернет-ресурса «Грани.ру», и Екатерина Шумакова, социолог, директор проекта «Доминанты» фонда «Общественное мнение». Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». В ней мы знакомим слушателей со свежими опросами, которые проводят различные социологические центры.
Интернет в России. Так называется ежеквартальный бюллетень фонда «Общественное мнение» о численности и структуре российской аудитории интернета. Согласно опубликованным данным, интернет-аудитория продолжает стабильно расти. Тех, кто воспользовался всемирной паутиной хотя бы раз в месяц, насчитывается 43 миллиона человек, причем более 2/3 – активные пользователи. За последние 5 лет выровнялось соотношение мужчин и женщин. Раньше мужчины составляли 58% всех пользователей. По сравнению с 2005 годом почти на четверть уменьшилась доля молодежи. Теперь чаще всего интернетом пользуются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. За пределами Выборки традиционно для фонда «Общественное мнение» осталась еще одна группа активных пользователей – подростки. 44% жителей небольших городов и 50% жителей сел заявляют, что не планируют пользоваться интернетом. Доля провинциалов, которые используют его хотя бы раз в месяц, по-прежнему ниже средних российских показателей.
Рубрику «Новые исследования» подготовил социолог Федор Марченко. Екатерина, как вы прокомментируете это исследование вашего фонда? Вы принимали в нем участие? Нет у нас связи с Екатериной Шумаковой, да? Так, тогда, значит, Владимир Корсунский, как бы вы это исследование прокомментировали, и растет ли аудитория вашего интернет-ресурса?
Ну, растет аудитория всех интернет-ресурсов, в частности, у нас, может быть, даже чуть-чуть и больше растет, поскольку традиционные государственные СМИ теряют популярность, и люди все больше уходят в интернет за информацией, анализом. Из-за этого растет. Да.
И к Екатерине, к Николаю Шматкову у меня вопрос. Какова роль интернета в вашей работе?
Вы знаете, на самом деле вся работа повседневная, она строится на использовании интернета. Я даже сейчас себе с трудом представляю, как же мы раньше обходились без такой удобной, необходимой вещи. У нас представительство фонда, раскиданное по всему миру, только в нашей стране есть несколько офисов, это и в Архангельске, и на Дальнем Востоке, и, безусловно, интернет – это и оперативная связь, и оперативный обмен информацией. В отношении той темы, о которой мы только что говорили несколько минут назад, пожаров, интернет – это возможность свободного обсуждения этой темы, возможность посмотреть космические снимки, расположенные в том числе и размещенные на зарубежных сайтах, на сайтах дружественных нам организаций, таких как «Гринпис». И без интернета никуда.
И Екатерина Шумакова, вот прозвучало исследование фонда общественное, рассказ об исследовании фонда общественного мнения о развитии аудитории интернета, о том, что она растет, как распределяется это в разных социальных группах. Как бы вы прокомментировали это исследование вашего фонда?
Интернет – это вещь достаточно инновационная практика. Это она сейчас интернет становится достаточно привычной и распространенной. Если вспомнить лет 10 назад, то это была редкость. И как раз эту редкость, то есть развитие интернета – это пример развития инновационных практик в обществе. Сначала идет за счет молодых инноваторов, потом есть группа, которая называется «раннее большинство», «позднее большинство», и сейчас вот идут последователи. То есть, когда превращение аудитории происходит за счет более консервативно настроенных групп общества, среди которых, конечно, больше всего людей старшего возраста. Конечно, интернет – это площадка, которая предоставляет широкие возможности для самореализации, для поиска информации, для поиска альтернативной информации. Как раз сегодняшняя ситуация с пожарами, это была возможность получить другую картинку для сравнения, кроме как официальные источники показывали. Вот. Поэтому результаты как раз свидетельствуют о том, что приращение идет за счет более консервативных. И еще что можно сказать в этой ситуации с пожарами, о том, что интернет – это возможность для оперативной форм самоорганизации. То есть все, что было связано с помощью добровольцев, чаще всего истоками шло из интернета. То есть здесь люди собирали информацию, обменивались, формировали списки крайне необходимых вещей, формировали маршруты, куда везти, и договаривались о том, как организовываться.
Спасибо, Екатерина. Напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Собственно, мы уже возвращаемся к основной теме нашей программы. Чем вы готовы помочь погорельцам? Такой вопрос на минувшей неделе задал жителям Ульяновска наш корреспондент Сергей Гугин.
Одеждой, обувью. Деньгами я сам более не богат.
Например, вещи какие-нибудь дали бы. Если бы вот такое место нашлось бы, все бы понесли, не только я.
А мы и так помогаем, я и финансово помогаю, и собрать же одежду.
Кто должен помогать больше всего погорельцам?
Наверное, и люди, государство. Больше, наверное. Нефть-то качаем.
С удовольствием бы отдала вещи, и постельное белье даже купила бы. Знаем, что такое пожар. Один раз тоже видели, что это такое. Это очень страшно.
Не знаю, чем-нибудь. Но я как бы не горел, я не знаю, что там в принципе надо.
Нет у меня ничего, одна я. Денег мало, пенсии.
А чем? Нечем. Сам, как говорится, ни с чем. Чем я буду помогать? Маленькую сумму, пожалуйста.
Ну, я бы вещи отдала, только это некогда и куда.
Церковь.
Церковь отнести и все. А церковь, она сама распоряется, куда что отдать.
А до них дойдет деньги? Не дойдет. Я знаю по Армении. Сколько собирали, а в Армении с пятаки я был, и все не дошло до них.
Материально так не могу. Могу плед, одеяло отдать, постельные принадлежности. Вещи, конечно, обязательно нужны. Но в первую очередь, я так думаю, стены нужны и крыша над головой.
Добротное, полноценное жилье.
Говорили жители Ульяновска. Екатерина, а вообще жители России выражают готовность помогать?
Да, результаты показывают, конечно, высокий уровень солидарности и отзывчивости. На уровне от 60 до 80%. Люди готовы оказать любую помощь.
Это хорошо. У нас звонок уже есть. Валентина из Рязани, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот ваш гость рассматривает наш лес как источник общественного богатства. А ведь он, кроме всего прочего, еще есть и источник, так сказать, личного богатства. Вот недавно прошла информация о том, что какая-то фирма иностранная занимается разработкой лесных богатств, и ее совладельцем является Путин. Вот. Тогда совсем в другом свете представляется вот это увольнение 70 тысяч лесников, которые следили за порядком в лесе.
Валентин, мы вас поняли.
Вы знаете, ну вот прокомментировать этот звонок я могу так, что, безусловно, принятие нового лесного кодекса было сделано для того, чтобы облегчить доступ крупного бизнеса к лесным ресурсам. Это, безусловно, так. И я подчеркнул слово «крупного лесного бизнеса», потому что если мы сейчас посмотрим, как разоряются малые предприятия из-за того, что они просто не могут следовать тому выполнению тех норм законодательства, которые установлены, то, в общем, создается очень печальная картина по лесному сектору. Но на самом деле сейчас вот эти пожары явились индикатором того, что в лесу у нас все не так хорошо, как пыталась видеть власть, и нам всем надо думать, как предотвратить и лесные пожары в следующем году, и вот это вот отношение к лесу как к источнику выгоды и наживы, а не как к общественному достоянию.
И Марина Николаевна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, вот у нас сатирики в загоне, да и повод, конечно, очень печальный. А вот когда Путин явился к байкерам и заявил: «Здравствуйте, братья», я ждала, что когда он на пожарище приедет, он скажет: «Здравствуйте, братья и сестры». Но только он, так сказать, не сказал этого, хотя даже Сталин это сказал. А вообще наш народ, конечно, совершенно отделен от власти. Он же привык жить инерцией жизни. Вот я вам расскажу случай, когда мы были на севере, люди никогда не видели бананов. И банан просто выбрасывали, потому что ели со шкуркой. В газете было напечатано: «Надо есть бананы, снимая шкурку». Вот так мы и живем. Мы, чего мы не знаем? Мы не знаем свободы. Она была всего-то, господи, ерунда. Можно сказать, считай, 4-5 лет. Мы и живем по инерции. Ну что ж, так они им велено. Вот они, значит, живут, начальство живет, летает на самолетах, как раньше. Так мы живем, так весь народ живет. А сейчас как будто сбить, вот сейчас собьют вот это, какой-нибудь теракт, это собьют сразу эту самую пену с этого дыма, и опять будем жить. Шкурки с бананов не умеем снимать.
Марина Николаевна, спасибо. Хотела бы, чтобы Владимир Корсунский прокомментировал этот звонок.
Ну, все правда. Дело только не в том, чтобы... Хорошо, что люди друг другу помогают. Хорошо, что церковь наконец взялась за настоящее богоугодное дело и организовывает помощь погорельцам. Дело тут не только в помощи, дело в обязательствах. Государство обязано восстановить пострадавшим людям все, что они потеряли по вине государства, потому что государство не смогло предотвратить катастрофу, не смогло ей противостоять, не смогло организовать вовремя борьбу с ней, и в результате народ опять, как во время войны, эти пожары оказались делом всенародным. Вся страна начала с ними бороться. Государство обязано это сделать. Тем не менее, с мест вот, из села Садового под Воронежем, там люди не могут получить, те, кто за дома, которые сгорели, никакую помощь не могут получить до сих пор. У них даже по 10 тысяч подъемных им никто не дал. Просто они, у них все сгорело, но им никто ничего не платит. Конечно, ну, кому-то, наверное, построят Дом Морозов. Наверное, кому-то. Но огромное ведь количество домов надо выстроить. И обещание власти, что все Дом Морозов будут, строительство закончится, все погорельцы получат дома, но оно очевидное, неправда, очевидное, даже по проговоркам тех, кому поручено строить. Вот Владимир Лесин на днях сказал, что строительство, а Москва отвечает за строительство в Воронежской и Рязанской областях, Лужков взял на себя, решил помочь, отозвался на просьбу Путина о помощи, и Лужков сказал, что направит своих строителей в Воронежскую и Рязанскую область, а Ресин это курирует. Так вот, Ресин обещает построить жилье для погорельцев через 7 месяцев, не позднее первого квартала. Это в марте, значит. Это значит, зиму они проживут без домов, либо в каких-то временных хибарах, без возможности нормальной жизни. Государство просто обязано сегодня все силы, все средства направить на помощь погорельцам. Не строить никаких глобальных планов там по футбольному чемпионату, вкладывать в Олимпиаду. Вот сейчас все деньги нужны сюда.
Я напомню, что Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», принимает участие в нашей передаче по телефону, а также на телефоне у нас Екатерина Шумакова, директор проекта «Доминанты» фонда общественного мнения, и со мной в студии Николай Шматков, координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда «Дикой природы». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Ирина из Петербурга дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, я очень довольна, полностью согласна с вашими высокопрофессиональными ведущими, гостями радио, поэтому я хочу сказать, действительно, неподготовленность, неадекватность, неэффективность власти привела к этой катастрофе. И такие тяжелые ее последствия, так они еще и не кончились. Я хочу сказать, что обращу внимание на то, что всем у нас руководить, но и не руководить, не умеет у нас работать этот руководитель, который за 10 лет ничего не сделал. Придя к власти, Путин сказал по прямому каналу, он сказал на РЕН-ТВ, я не политик, у меня феноменальная, извините, память, я не политик и никогда политиком не был. Я всенародно избранный президент. Как хорошо он сказал. Да, он не политик, он интриган. И вот только интриган занимался. И вы посмотрите, все, что сейчас, Солженская, теперь Байкал, теперь вот этот кодекс проклятый, извините за выражение, боль в сердце, все Дерипаска, он и его дружок. Поэтому, вы понимаете, я хочу сказать, неужели уважаемый мною и нами Медведев не понимает, что у Путина совершенно другие планы отношений России?
Спасибо, и... Ирина, мы вас поняли. Владимир, как вы думаете, понимает ли это Медведев?
Я думаю, что Медведев все понимает. Я говорю преимущественно о Путине, а не о Медведеве, потому что... У него нет ярко выраженного лица, но трудно говорить о президенте страны, когда все решения, и это очевидно, да, принимаются в другом месте и принимаются другим человеком. Когда всю ответственность за вертикаль и за устройство политическое в государстве несет хозяин Белого дома нынешний. Трудно говорить о Медведеве как о самостоятельном политике. Он не выразил как бы самостоятельно свою позицию.
Петр из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, по-моему, Путин и Медведев вместе понимают примерно столько, сколько понимал Борис Ельцин. Но тут все дорога с двусторонним движением. Вот у нас садовое товарищество, оно в пределах бетонки, так называемое. У нас отставные инштабисты здесь. Ну вот, вот те, у нас 450 участков, даже там 600 участков вместе с окружением. И угроза была пожаров, конечно, невероятна. Потому что 6 соток горят 2 дома минимум, даже когда нет никаких пожаров. И вот что наши отставники предприняли? Ничего. Вот все пожарные нормы, которые полагаются, у нас есть гидранты, рукава где-то сгнили, водокачка на ночь не набиралась, дежурные не выставлялись. Да, расклеили объявления центральной власти. Вот. Но это вот такой у нас народ, такое правительство. И такая, уж извините, страна. А что касается помощи, ну, государство наше, конечно, должно быть более изворотливым и находчивым. Ну, почему бы не открыть специальные счета финансовые, где доход там не 7% годовых, а пусть будет 50%. Там миллиарды бы накидали. Но это должен заняться государственный банк какой-то. И здесь уйма проблем. Почему у нас, например, господин Громов построил тут резиденцию свою официальную за сумасшедшие деньги? Причем, ну, это можно было пол Московской области снабдить там машины и так далее. Они не хотят работать, не умеют и, к сожалению, не будут до тех пор, пока у нас не будет нормальной демократии, нормальных выборов. И нечего говорить, что наш народ не готов к демократии. Они этим пользуются. Вот сегодня День России. Какой России? Куда мы идем? Почему этот флаг? Почему нет реституции? Почему нет демократии? Почему это коррупция снизу?
Мы вас поняли, Виктор, спасибо. Я вот хочу спросить Екатерину Шумакову. Скажите, вот как вы думаете, почему все-таки действия федеральных властей, первых лиц государства, оценивались на 4 с плюсом, как вы сказали, то есть достаточно высоко?
Ну, конечно же, когда не видно действия на местах, и действия предпринимаются только после того, как федеральная власть даст отмашку, тогда и оценки выше тех, кто отдает такие отмашки.
Угу. Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот явление с этими пожарами, конечно, это не секрет. Это, в общем-то, проявление общего кризиса. Как говорится, куда ни кинь, чтобы мы не взяли любую реформу, там, военную, пенсионную и так далее. Везде какая-то безысходность, везде не то, что надо. Я думаю, общая причина, конечно, в этом, это пресловутые, так сказать, вертикали. И основной особенностью, которую так Путин старательно выстраивал, особенность этой вертикали – это полная зависимость, так сказать, руководства от вышестоящего руководства, что он, в общем-то, и добивался, и полное обрубание, так сказать, зависимости от сигналов снизу. Я думаю, в нормальной системе должно быть именно зависимость не то, что сбоку, это обратной связи, то есть от народа, а прямо должно быть встроено в эту систему. То есть, например, положение чиновника должно зависеть от, ну, от отзывов общественного мнения, и зарплата его должна от этого зависеть. Механизмы эти при желании никаких проблем нет выработать. Я думаю, или это, как говорится, сознательно честное заблуждение Путина, там, а скорее всего это, конечно, сознательное стремление вот к обрубанию этой обратной связи.
Спасибо. Спасибо. Владимир Корсунский, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, конечно, при нормальной системе эта власть не просуществовала бы 2 дней. Она же ни за что не отвечает. Вот хорошо, когда ФУМ проводит этот опрос. И правильно совершенно, что так как команда идет с самого верха, а без команды сверху ни один, даже маленький чиновник не в состоянии пошевелиться, правильно, тогда высшему руководству ставится лучшая оценка, чем низшему, потому что низшее бездействует до тех пор, пока не прокукарекает высшее. Но на самом деле это высшее руководство абсолютно некомпетентно и ни одного распоряжения вовремя не дало, поэтому неплохо было бы ФОМу в следующем, может быть, опросе спросить, какие действия высшего руководства привели к его позитивной оценке. Потому что, может быть, полет на самолете, там, я не знаю, или рында это несчастная, или с байкерами, катание с байкерами, ночной пробег с байкером. Не знаю, непонятно, что сделала власть. Потому что потом весь народ кинулся гасить. Это все несчастные МЧСники, которые тоже Шойгу собрал всех в одном месте и под себя же пожарных, выяснилось, что пожарных-то нет. А у них нет техники, нет самолетов. На всю Россию 4 самолета
того, чтобы кошмарное количество гектаров загасить. Да невозможно это.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте.
Вероника, здравствуйте. Давайте назовем вещи своими именами. Путин и его преступное окружение стало опасно для народа. Я обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Ну, давайте уберем эту команду.
Геннадий Сергеевич, я прошу вас помнить о том, что для того, чтобы называть людей преступниками, нужно иметь очень веские доказательства. Я и хочу обратиться к Николаю Шматкову. Скажите, у вас есть ощущение, что сделаны выводы из произошедшего, и будет ли теперь Россия готова к стихийным бедствиям, на ваш взгляд?
Вы знаете, пока я не вижу никаких признаков сделанных выводов. Ну вот да, там в пятницу убрали руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, который до этого работал в сельском хозяйстве и никакого представления о особенностях управления лесами не имел. Но я боюсь, как бы ни ограничилось у нас дело нахождением стрелочников, их показательной поркой и увольнением. Все-таки мне кажется, что нужно меньше летать на самолетах на пожары, а нужно все-таки больше думать о том, как создать такое законодательство, как создать такие механизмы управления, которые не позволят нашим лесам так катастрофически гореть.
Екатерина, какая помощь регионам требуется прежде всего? Что люди говорят об этом?
В первую очередь, конечно же, материальная помощь. То есть люди, которые остались без средств к существованию вообще для нормальной, до того момента, пока им будет обеспечено жилье и хоть какой-то нормальный быт для целых семей, которые разом потеряли все, то в первую очередь это материальная помощь. И, конечно же, вопросы исследователей в тот момент, когда ситуация еще была достаточно острая, в районах, в чрезвычайных ситуациях, показалось, что люди просят техническую помощь для спасателей. И перечисляют, начиная с самолетов, вертолетов, что-то для того, чтобы помочь поскорее справиться. Это для того, чтобы завершилась эта ситуация. А людям, конечно, материальная помощь, гуманитарная помощь в виде вещей, обуви, одежды, потому что где-то в регионах еще жарко, где-то уже холодно становится. И поэтому просили и летние, и теплые вещи для детей, для взрослых.
И, Владимир Корсунский, у вас есть ощущение, что теперь Россия будет готова к стихийным бедствиям?
Ну, стихийные бедствия, они потому и стихийные. Во-первых, никогда никто не знает, где рванет. Должна быть отстроена система того же МЧС так, чтобы могло реагировать на неожиданные вызовы. На совершенно неожиданные вызовы. Мало передать пожарных в ведение Шойгу, да? Они должны чем-то заниматься. Когда их передавали, то МЧС затребовало кучу денег на развитие, на техническое оснащение этих пожарных. Как мы выяснили, вот сейчас показалось, что они не оснащены ничем. Какие-то только ранцевые пшикалки, вот такие, ими можно костер небольшой загасить, но не такое пожарище. И потом на местах никого не оказалось, все летали из Москвы откуда-то из центров МЧС. Некому на месте тушить, и некому. А если наводнение завтра, не дай бог, я не знаю, а землетрясение, кто к этому готов? Никто к этому готов. Оно стихийное. Но есть вещи, которые надо отстраивать в государстве, за которые должны конкретные люди отвечать. А если они не в состоянии отвечать, значит, эти люди должны уйти. И для этого должны быть реальные механизмы в государстве. Да? Должны быть выборы свободные, должна быть возможность общества влиять на власть. Потому что эта власть только в одном случае обращается к обществу. Как уже было при Советах, как было при Сталине, да, он заигрался там с Гитлером.
Простите, Владимир, у нас больше нет времени.
А потом к народу обращается, чтобы все помогли, братья и сестры.
Спасибо всем участникам передачи. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии, президент Адвокатской палаты Москвы, член Общественной палаты России Генри Резник. И на этом мы завершаем на волнах Радио «Свобода» передачу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Екатерина Шумакова, Николай Шматков, координатор
координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда дикой природы, и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положительно, ВАЗ-2106.
Дом весь трясся, вот, и я вообще думала...
Мы собрали кое-какие вещи и бежали.
В ряде районов на юго-востоке Турции усилена охрана стратегических трубопроводов.
Сравнение этих цифр показывает, что влияние на европейский зерновой рынок российского запрета на экспорт
свободный
минимально.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».